20 часов 1 минута, понедельник, 23 ноября. Это радио МэдФМ, и с вами ваш ведущий Звонов Петр. Итак, друзья, сегодня мы завершаем цикл передач о экстренной психологической помощи. В предыдущих выпусках мы говорили о том, что делать, если человек плачет, если он в состоянии истерики, если у человека начались бред и галлюцинации, нервное истощение, агрессия. В предыдущем выпуске мы говорили о чем же мы говорили-то, черт возьми, уже трудно вспомнить. Но тем не менее, сегодня мы будем говорить про посттравматические стрессовые расстройства, про катастрофы, аварии, стихийные бедствия. И, конечно, немного поговорим подробнее в теоретическом смысле на этот эфир. Итак, да, мы на предыдущем эфире мы остановились на сексуальном насилии. Я вкратце напомню, что мы говорили, что нужно ни в коем случае, не надо сразу обнимать человека, если он вот пережил это, не надо решать за пострадавшего, что ему необходимо, не надо, надо дать понять, что пострадавший может рассчитывать на вашу поддержку. Сейчас мы вкратце поговорим о том, какую помощь нужно оказывать детям, если они пережили сексуальное насилие со стороны взрослого или сверстника, или если возникла какая-то сексуальная связь с ребенком в семье. И, в общем, способы, которыми дети могут выражать, что с ними произошло, они такие. У маленьких детей вообще возможно отражение события в игре или в рисунке. Интересно, что вот здесь как раз-таки работает такой механизм, как проекция, когда человек проецирует свое психическое состояние на какую-то вот свою деятельность, например, на вот в искусстве, да, рисуя. И вот как раз-таки такие методики, возможно, вы слышали, как, или, возможно, даже проходили, как вот нарисовать человека, дом и дерево. И в них может как раз-таки отражаться состояние ребенка. Другое дело, что не нужно это абсолютизировать. Это, конечно, интерпретировать эти рисунки можно лишь до определенного проверенного момента. Скажем, была история, когда отца обвинили в том, что он, дескать, насилует свою дочь просто из-за того, что она в рисунке у кошки нарисовала такой вот хвост очень длинный, такой вот, в котором вот эта вот женщина-психолог усмотрела фаллический символ. Ну, понятное дело, когда речь заходит о фаллических символах, здесь, наверное, говорят обычно психоаналитики. А психоаналитики — это, конечно, полный пиздец, друзья, то есть ни в коем случае не нужно вникать в эту уже науку. Психоанализ, по сути, классический психоанализ, он вот Фрейда, Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга, это, конечно, безудержный пиздец, который, не надо на полном серьезе использовать на практике. У них, конечно, есть там методики интересные, у них есть, конечно, они внесли огромный теоретический вклад, но дело в том, что в теории это интересно лишь как история, а на практике это не нужно использовать те интерпретации, которые дают психоаналитики. Тем не менее, известно, что в рисунке дети, которые пережили насилие, у них преобладают вот черно-красная цветовая гамма. И на изображении самого себя в рисунке отсутствуют руки. И ярко выражена еще штриховка в области гениталий. Интересно, что рисуя рисунки детские, их интерпретируют не по тому, чаще всего, что нарисовано, а по тому, как осуществляется штриховка, насколько человек сильно давит на средства, с помощью которых он рисует. То есть, как правило, ребенку дают карандаши, цветные, и просят рисовать, потому что ручку трудно проследить, где человек надавил. Обычный карандаш, просто черно-белый рисунок, это вообще не поддается практически интерпретации с точки зрения психологии, потому что все статистические данные, на эту тему были получены как раз-таки на цветных карандашах. И как раз-таки, повторяю, нужно обратить внимание, если отсутствуют руки, это говорит о том, что ребенок, руки, они нужны вообще человеку для того, чтобы манипулировать некоторыми предметами. это самый первый вид деятельности у детей, это как раз-таки предметно-манипулятивное действие, деятельность, то есть они манипулируют предметами. И, соответственно, это еще складывается до 3 лет, более того. То есть и до 3 лет как раз-таки человек обретает схему собственного тела и подчиняет как бы свое тело контролю своему собственному сознанию. И, как правило, сознание у людей как раз появляется в 3-5 лет. То есть мы помним себя всегда примерно вот начиная с периода с детского сада. Это связано с кризисом 3 лет, так называемый кризис «я сам». То есть когда ребенок начинает кричать «я сам», значит, отталкивает бабушек, отталкивает маму и пап, и, значит, делает, пытается все делать сам. Почему? Потому что он обрел, он освоил предметно-манипулятивную деятельность. Он теперь чувствует ответственность как бы за свое собственное тело. И теперь он это собственное тело направляет на какую-то деятельность иного характера. То есть, может быть, игра, может быть, какая-то творческая деятельность. То есть, поэтому, если ребенок не нарисовал руки, то это может быть таким вот звоночком о том, что, возможно, имело место быть вот какое-то вот насилие по отношению к нему. Почему? Потому что во время насилия, поэтому оно и называется насилие, человека насильно заставляют что-то делать, чего он либо не понимает, либо не хочет. И, соответственно, он теряет контроль над собой. Вы можете почитать, скажем, какие-то вот клинические случаи изнасилований или клинические случаи пыток, и вы увидите, что то, о чем постоянно говорят люди, пережившие это то, что они потеряли контроль над собственной жизнью, над собой. Соответственно, руки как раз-таки и репрезентуют это в силу того, что человек первым делом осваивает предметно-манипулятивную деятельность, то есть он таким образом теряет себя. Простите. И, соответственно, у детей, это вот у маленьких детей, конечно, а у детей постарше сообщение открытым текстом обычно свидетельствует вообще о полном отчаянии или о большом доверии к человеку, который спрашивает, то есть, как правило, это какой-то взрослый. Причем старшие дети, они рассказывают только о части случившегося, так как в то время как маленькие, они вообще говорят прямо обо всем, в силу того, что маленькие дети, как правило, не до конца понимают, что произошло. Можно вот услышать фразы вот о себе, как, но в третьем лице. То есть, ну, точнее, они говорят, конечно, о себе, но говорят в речи это проявляется как будто они говорят о ком-то другом, например, там, это произошло с моей знакомой, да, или там, это показывали по телевизору, там, не знаю, мне одна бабка сказала и так далее. И, в общем, если не оказывать психологическую помощь, то случившееся, оно как бы и наложит серьезный отпечаток на всю дальнейшую жизнь ребенка. Это, кстати, один из немногих тех моментов, которые Фройд действительно увидел в психике человека, что если произошла какая-то психотравмирующая ситуация, особенно в детском возрасте, и если она не была должным образом проработана, то она может отложить отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Правда, Фройд этот момент абсолютизировал, говорил о том, что абсолютно все проблемы человека и вся его жизнь так или иначе зависят от тех травм, которые получил, ну, психических травм, которые ребенок получил, которые человек получил как ребенок. Это, конечно, не так. Дело в том, что большая часть людей все-таки без всяких травм живет. Или пережила эти травмы как-то просто без всяких психологов, просто в силу хорошей семьи, в которой они выросли. И поэтому человек может даже и не помнить об этом совершенно. Да, и прошу запомнить вас, что ребенок, который пережил сексуальное насилие, он затрудняется, конечно, рассказывать о случившемся, потому что он может быть запуган, или он просто не может найти слов для описания того, что с ним произошло. И поэтому часто используют всякие вот игрушки, да, показывают детям, значит, какую-нибудь там куклу, да, и говорят, а где тебя дяденька трогал, да, где тебя там еще... Вот здесь вот в комментариях Монти Пайтон, видимо, весь коллектив британских комиков с аватаркой какого-то японского чувака написал «Фрейд же». Друг мой, дифтонг ЕУ читается как «Ой, Фройд». Ну, конечно, тогда надо, наверное, говорить и «Эйнштейн», но, простите, я как-то так привык говорить «Фройд» в силу того, как вот мне преподавали в институте. Я так и говорю до сих пор. То есть, иногда я, конечно, говорю Фрейд, но кого ебет, друзья? Ну, это же русский язык, правда? Так вот, значит, еще момент, на который стоит обратить внимание, что чисто вот по феноменологии, да, какие-то вот переломы, раны или повреждения, ожоги вот в области гениталий могут быть как раз следствием сексуального насилия. Чаще всего родители вообще не обращают на это внимания, либо не придают значения, но надо расспрашивать, конечно, надо понимать. И впоследствии у ребенка происходят сильные изменения в поведении, в отношениях со взрослыми и со сверстниками. И возможны такие реакции, как боязливость, человек может быть подавленным, агрессивным. У него, кстати, могут быть вот ночные кошмары, из-за них он как раз-таки не хочет ложиться спать, потому что эти кошмары не дают ему спать, и он очень боится. Также ребенок настаивает на том, чтобы спать одетым, или он отказывается ходить, например, в школу, и появляются симптомы действительных органических заболеваний таких, вот появляются симптомы вроде потери аппетита, тошноты, рвоты или повышения температуры. И дело в том, что, если вы заметили, то вот тошнота, рвота, это все как бы связано как раз-таки с пищеварительной системой, и дело в том, что так проявляются как раз-таки психосоматические заболевания. Психосоматика – это от слова «психо» – душа, и «сома» – это тело. Это такая вот, такой кластер заболеваний, скажем так, которые, органических заболеваний, которые появились вследствие психических причин. То есть, например, если человек очень сильно испугался, да, или он пережил какую-то вот очень трудную ситуацию, то первая реакция, вы можете ее очень часто увидеть, это человек начинает рвать. А потом у него, если то есть с ним нормально не пообщаться, не пережить вместе с ним это событие, то потом может начаться длительная изжога, может возникнуть гастрит, и часто вот это все вызвано психосоматическими как раз-таки причинами. Так вот, в общем, не надо стремиться к тому, чтобы ребенок побыстрее забыл о случившемся. Это все-таки не все так просто. Более того, ребенок может и не забыть вовсе о случившем, как и взрослый, в принципе. Может произойти... Простите. Может произойти то, что называется десенсибилизация. Сенсабилити – это чувствительность, то есть может произойти, может упасть чувствительность, степень чувствительности к тем воспоминаниям, которые остались у человека вследствие такого события. То есть они из разряда травмирующих событий могут постепенно и, как правило, переходят в разряд просто еще одного события, ничего особенного. Вы можете вспомнить вот в культуре, такую отсылку к культуре вам дам, в комиксе Watchmen, да, Хранители, или в фильме, если вы смотрели только киноверсию, там как раз-таки, как же его звали-то, Джокер, что ли, как так, нет, да, по-моему, он изнасиловал там одну из супергероинь, и через, по прошествии там многих лет, эта героиня уже не вспоминает об этом как о чем-то ужасном, и ей даже как-то, она с теплотой на сердце об этом вспоминает и с улыбкой. Вот это интересный такой вот момент, что происходит десенсибилизация. Поэтому не стоит стремиться к тому, чтобы ребенок просто побыстрее забыл о случившемся, это не произойдет. Также не стоит сдерживать чувства ребенка. Пусть он проявит их, опять же, вот в игре, в рисунке, в лепке. И нужно создать, конечно, для ребенка атмосферу безопасности. То есть повторяйте, что вы всегда будете рядом с ним, что вы здесь для него и так далее. Хорошо. И да, надо понимать, что психика, конечно, защищается от тяжелого переживания, поэтому ребенок может вообще не помнить отдельные моменты случившегося. Или вообще события целиком. Вот что интересно. Это, кстати же, проявляется при посттравматическом стрессовом расстройстве. Но о нем чуть позже. Времени у нас сегодня достаточно. Значит, теперь поговорим про катастрофы, аварии и стихийные бедствия. При катастрофах, авариях, стихийных бедствиях, при взрывах человек может оказаться изолированным. То есть он может, например, во время этого события оказаться в автомобиле, там, при ДТП, да, он может оказаться в завале при взрыве или землетрясении, он может оказаться на крыше или на дереве, да, при наводнении. И для человека, оказавшегося в завале, любая вообще связь с внешним миром становится дороже золотом. Поэтому очень важно просто разговаривать с пострадавшим. И говорить, тут важно, говорить необходимо всегда громко, медленно и четко. Не дерзко, только четко. И помните, до медицинской помощи вообще психологическая поддержка очень необходима, когда человек вот изолирован в такой вот ситуации. Какую помощь вы можете оказать человеку, который оказался в завале, да, или в автомобиле, на крыше, на дереве? Сообщите пострадавшему о том, что помощь, во-первых, уже идет. Им нужно первым делом, конечно, успокоиться. И им нужно вести себя определенным образом, чтобы ничего ужасного как бы не случилось ни с их психикой, ни с их органическим состоянием их тела. Соответственно, подскажите ему, вот пострадавшему, что необходимо себя вести определенным образом. Как? Во-первых, надо максимально экономить силы. То есть человек должен быть в состоянии спокойствия, как и вы, впрочем, когда находитесь вот с этим человеком рядом. Дыхание должно быть медленным, постарайтесь помочь ему в этом. Оно должно быть неглубокое и желательно, чтобы он дышал через нос. Это позволит как раз-таки экономить кислород в организме и в окружающем пространстве. Если вы понимаете, что при завале человек может оказаться и оказаться в таком вот мешке кислородном, и в конце концов кислород может просто оттуда выйти и привести не очень приятным последствиям. И, кроме этого, конечно, надо запретить пострадавшему делать что-либо для какой-то вот самоэвакуации, да, для самоосвобождения, потому что человек все-таки, ну, то есть этим занимаются специалисты, вот. И если пострадавший освобожден, то есть эвакуирован из этого места, в первую очередь необходимо оказать ему медицинскую помощь. То есть своей психологии как бы чуть попозже нужно, да, пусть он, если... Потому что, как правило, у человека может быть какое-то кровотечение, переломы и так далее. И поэтому сначала ему нужно оказать медицинскую помощь, а психологическая помощь, возможно, уже только после этого. Хорошо. Теперь, я думаю, нам стоит поговорить про... теперь нам стоит поговорить про посттравматическое стрессовое расстройство. И посттравматическое стрессовое расстройство, у него довольно много названий. Его еще называют у нас, например, вьетнамский синдром, афганский синдром, чеченский синдром. Ну, конечно, это все проявление одного и того же. Вот это изменение в названиях этого синдрома, и из-за чего, кстати, многие люди думают, что это несколько разных состояний, очень хорошо выразил комик Джордж Карлин. Я предлагаю вам прослушать вот этот небольшой отрывок из его стендапа.
Мне не нравятся слова, которые скрывают правду, слова, которые искажают действительность. Мне не нравится благоречие и все, что с ними связано. В американском английском этого полно. У нас много эвфемизмов, потому что у американцев большие трудности по части примирения с действительностью. Американцам очень тяжело смотреть правде в лицо, так что они придумали что-то вроде смягчающего языка, чтобы отградиться от реальности. И с каждым поколением дела все хуже и хуже. По какой-то причине все становится только хуже. Я приведу пример. В сражении, на войне существует определенное состояние, большинство людей об этом знают, когда у бойца напряжение нервной системы доходит до абсолютной точки, максимум не в состоянии больше ничего воспринимать. И нервная система не выдерживает, либо вот-вот не выдержит. Первую мировую называлась контузия. Простой, честный, прямой язык. Одно слово — контузия. Звучит почти как само оружие. Это было 70 лет назад. Затем пришло новое поколение, и вместе с ним Вторая мировая война. И то же самое боевое состояние было названо боевым истощением. Уже два слова. Требует немного больше времени для того, чтобы произнести. Звучит не так уже болезненно. Истощение — более мягкое слово, чем контузия. Контузия. Боевое истощение. Затем у нас была война в Корее, 1950 год, Мэдисон-авеню была уже просто тихой улочкой к тому времени, и то же самое боевое состояние уже называлось «эксплуатационная недееспособность». Эй, слова стали еще длиннее, и вся человечность полностью выдавлена из понятия, теперь она совершенно стерильна. «Эксплуатационная недееспособность» звучит, как будто могло произойти с вашим автомобилем. Потом, разумеется, наступила война во Вьетнаме, которая завершилась по прошествии 16-17 лет. И благодаря всей той лжи, что окружала эту войну, я думаю, ни для кого не стало сюрпризом, что то же самое боевое состояние стало называться посттравматическое нарушение ориентации. Такие же длинные слова, но мы добавили дефис. И боль полностью заретуширована жаргоном. Посттравматическое нарушение ориентации. Боюсь об заклад. Если бы мы по-прежнему называли это контузией, то некоторые из ветеранов Вьетнама могли бы получить то внимание и ту помощь, в которой они нуждались. Бьюсь об заклад.
И Итак, это был Джордж Карлин со своим стендапом, который назывался «Doing it again», или что можно, конечно, перевести, «Снова за свое», наверное, как-то так. И вот как раз-таки он говорит о том, что понятия, которые обозначают примерно, ну, точнее, не примерно, а именно одно и то же, они очень часто меняли свое название, скажем так, термин, которыми обозначают это понятие. И, соответственно, многие действительно не понимают, что контузия и посттравматическое стрессовое расстройство — это одно и то же, по сути. Я, конечно, наверное, буду употреблять термин, простите, как непрофессионально, секундочку. Да. Здравствуйте снова, друзья. У меня очень непрофессионально, мне позвонили на телефон, надо бы его выключать все-таки, да. Но тем не менее, продолжим, не будем заострять на этом внимание. Как раз-таки многие люди действительно уверены, что посттравматическое стрессовое расстройство и контузия — это разные вещи, и поэтому не понимают некоторые специфики этого состояния. Так вот, что это такое? Это, по сути, психологическое состояние, которое возникает, действительно, как сказал Джордж Карлин, в результате психотравмирующих ситуаций. То есть, когда нервная система очень сильно напряжена. А это когда происходит? Это когда человек выходит за пределы обычного человеческого опыта. И у человека возникает действительная угроза физической его целостности. Или других людей вокруг него. И отличается это состояние действительно пролонгированным воздействием, ситуация, которая вызывает посттравматическое стрессовое расстройство, отличается пролонгированным воздействием, и она имеет латентный период, то есть когда человек, ну, то есть примерно от 6 месяцев до 9 лет, оно вообще, то есть после перенесения однократной или повторяющейся травмы, оно будет существовать. Так вот, какие причины, да, посттравматического стрессового расстройства? Травмирующие воздействия, они могут быть вызваны военными действиями, они могут быть вызваны природными катастрофами, да, даже так, наверное, вот при природных катастрофах, там, при пожаре, при землетрясении, наводнении, урагане, может быть авария на транспорте, может быть насильственные или военные действия, изнасилование, пытки, то есть, когда человек чувствует какую-то угрозу для собственной жизни. Или если человек лишился личного имущества или жилища. Или если человек стал свидетелем ранений или гибели других, или насильственной смерти других, или внезапной смерти других. И какие реакции возникают на эти события? Во-первых, возникает страх за себя и для тех, кто человеку дорог. Страх остаться одному, страх, что покинет любимый человек, страх потери контроля над собой, или страх, что подобное событие может повториться. Может возникнуть беспомощность, то есть невозможно что-либо предпринять, изменить. Может возникнуть чувство вины за то, что ему пришлось легче, чем другим. Может быть, возникнуть чувство вины за то, что человек остался цел, жив и не травмирован. То есть, как это так, я ничего не чувствую. И вот человек из-за этого может начать чувствовать вину. Кроме этого, может возникнуть чувство сожаления из-за того, что что-то не сделано, что можно было сделать в той ситуации. Может возникнуть стыд за чувство беспомощности, которое тогда возникло. Может возникнуть гнев на то, что случилось, гнев на человека, из-за которого все произошло, или гнев из-за пережитого страха и от обиды, гнев из-за непонимания окружающих, ну, потому что кажется, что никто по-настоящему не понимает ни того, что пережито во время ЧП, ни душевного состояния после ЧП, да? То есть человеку, ну, ему там достают с советами или еще с чем-то таким. Ну вот, до Первой мировой войны, кстати, считалось, что подобные проявления являются, во-первых, следствием плохой дисциплины и трусости, а во-вторых, органических нарушений головного мозга. Но это, конечно, не всегда так. Дело в том, что посттравматическое стрессовое расстройство может возникать и без всяких органических нарушений головного мозга. Это, ну, то есть причина совершенно не в органических нарушениях головного мозга. Дело в том, что при изнасиловании головной мозг человека особенно-то и не страдает, как правило, в большинстве случаев. И тем не менее посттравматическое стрессовое расстройство, оно тем не менее проявляется. И какие клинические проявления? Их, по сути, два типа реагирования таких вот, два кластера, скажем так. Во-первых, прошлое держит человека, ну, то есть первое, как, первый способ проявления – это то, что прошлое как бы держит человека через картины тяжелых воспоминаний о том событии. И вот эти вот воспоминания, они постоянно навязчиво возвращаются. И любой пустяк совершенно может спровоцировать возобновление пережитого опыта. Человек как бы переживает его как наяву. То есть это называется как раз-таки триггеры. То есть триггером является событие, по сути, вызывающего у больного приступ ПТСР. Чаще всего триггер является частью травмирующего опыта. Это может быть, например, ну, не знаю, вот, это может быть звук выстрелов, это может быть плач ребенка или шум машины, нахождение вот где-нибудь на высоте, это может быть какой-то текст, слова, телепередача, это может быть звуки, песни, это может быть, по сути, все что угодно, любой стимул. И больные ПТСР обычно всеми силами избегают встреч вот с этими триггерами, чтобы избежать нового приступа, да, поэтому дети, как правило, боятся ложиться спать, потому что им начинает сниться то, что они пережили. Так вот, и такое состояние, вот когда триггер сработал, такое состояние может длиться от нескольких секунд до нескольких часов, и его следствие вот этого состояния – это сильнейший стресс. И почти такой же, какой вот был энное количество месяцев или лет назад. И для этого типа реакции характерно вот стремление к компульсивному, какому-то навязчивому переживанию травматических событий. То есть человек неосознанно стремится к повторному проигрыванию пережитых ситуаций. То есть ветераны устраиваются в органы милиции или делаются наемниками, например. И таким образом, как бы повторное отыгрывание травмы оказывается причиной увеличения насилия в обществе, так как отыгрывающий может просто выступать как в роли жертвы, так и в роли агрессора. И, соответственно, травматическое событие на войне так или иначе связано с насилием. И, соответственно, вторичное отыгрывание этих событий – это воспроизведение ситуации насилия. Может быть, поэтому, кстати, вот многие люди уходят в армию, да, возвращаются совершенно другими людьми. То есть возвращаются агрессивными и вообще не очень как будто бы адаптированными для жизни в обществе. Это часто может быть связано с тем, что они пережили то или иное насилие в рядах, пока не несли службу. Так вот, это первый тип реагирования, да, когда прошлое держит человека через, вот, через воспоминания. А второй, это противоположный совершенно тип, он реализуется через сознательное вытеснение травмирующего опыта. То есть индивидам просто предпринимаются вот совершенно титанические усилия по избеганию мыслей, чувств, разговоров, мест, людей, связанных с источником боли. И с этим типом реакции, кстати, связана так называемая психогенная амнезия. То есть это состояние, когда какие-то важные аспекты травмы просто блокируются. Человек не может их вспомнить. И воспоминания, они носят какой-то вот несвязанный, такой отрывочный характер, и там полно провалов, полно белых пятен, и человек не может вспомнить в подробностях или хоть как-то целиком, что произошло. Это как раз-таки один из диссоциативных механизмов, характерных для этого посттравматического стрессового расстройства. Так вот, кстати говоря, вот какие события вызывает посттравматическое стрессовое расстройство, это как раз-таки вы можете увидеть, например, в замечательном фильме «Спасти рядового Райана». Да? Одна из первых сцен, сразу после сцены, где старичок приходит на могилу почтить память своего капитана, начинается сцена, где он вот вспоминает события, когда они высаживались на пляже, и, соответственно, подверглись обстрелу со стороны немцев. И вот там очень подробно показано, когда вот главный герой, соответственно, лежит около какой-то вот преграды и осматривается вокруг и видит вот все, что происходит, все это в такой еще съемке замедленной, такой отрывочной. Вот примерно такие события, вот очень хорошо показаны, вызывают как раз-таки посттравматическое стрессовое расстройство, которое, кстати, возникло дальше у этого капитана, который это лицезрел. У него, если помните, все, весь оставшийся фильм, у него вот интересный вот симптом, у него тряслась рука, по-моему, левая. То есть он как раз-таки, это второй тип реакции на после травмы. Когда человек вытесняет это, потому что таким реакциям нет места, да, у него как раз-таки начинается какая-то тряска в руках, тряска конечности, порезы, возможно, то есть просто может отняться какая-то конечность. То есть, вот как пример вам такой вот, да. Соответственно, что еще? Какое состояние, да, у человека после какого-то трагического события, сразу после этого события? Во-первых, это ночные кошмары и бессонница. То есть трагические обстоятельства, они все время всплывают в сновидениях, как мы уже говорили. И вот этот страх ночных кошмаров возникает, вызывает, соответственно, бессонницу. Потом может начаться еще состояние апатии, то есть отсутствие интереса к тому, что раньше вообще нравилось и интересовало. Такая вот бессмысленность бытия начинает казаться. Возникает оцепенение, может возникнуть эмоциональная истощенность, физическая усталость, какие-то внезапные поступки и чувства, то есть возвращение в события. Человек тоже может переживать. Человек вот совершает поступки, испытывает чувства, как если бы событие происходило в настоящее время. То есть они носят внезапный характер. Например, там какие-то... Человек слышит, например, фейерверки запускают, да, и его первая реакция, если вот это так называемый афганский синдром, да, человек может просто лечь на землю с криком «Ложись!» там и так далее. То есть это внезапные всегда поступки и чувства, не являющиеся нормой для... той ситуации, в которой он находится. Кроме этого, то есть сразу после трагического события человек совершенно не хочет вспоминать подробности ситуации, связанные с психической травмой. То есть человек желает забыть, просто вычеркнуть все абсолютно мысли, чувства, которые напоминают о том трагическом событии. Ну вот, конечно, я уже говорил о том, что человек забывает детали события. У человека, как правило, пропадает абсолютно пропадает какой-либо взгляд в будущее. Человек, он просто начинает жить настоящим, и у него вообще нет ни надежды, ни желания думать о каком-то счастливом будущем. Он не может ни планировать ничего. Это все еще отягощается вот тем состоянием апатии. И, соответственно, человек проявляет повышенную осторожность даже в совершенно адекватных таких вот неопасных ситуациях. Так вот, какую помощь вы можете оказать себе и другим людям? То есть для полного избавления, да, от посттравматического стрессового расстройства необходима действительно помощь специалиста, как всегда мы говорим. Ну вот, но однако вы можете помочь себе и, в принципе, и другим ослабить вот эти все нежелательные реакции. Если вы оказались вот в такой ситуации, что у вас, соответственно, посттравматическое стрессовое расстройство, первым делом надо позаботиться о своем здоровье. То есть правильно питайтесь, занимайтесь физкультурой и вообще стресс вот этот, да, от той травмирующей ситуации, он влияет вообще на весь организм в целом, поэтому можно существенно помочь, если просто уделять здоровью больше времени, чем прежде. Кроме этого, вообще-то было бы неплохо позаботиться об эмоциональном комфорте и отводить больше времени на те дела, которые особенно приятны. Потому что какие-то неприятности, негативные эмоции, они могут усилить симптомы посттравматического стрессового расстройства. Но ни в коем случае, конечно, не следует избегать общения. Нужно как можно чаще лучше находиться среди людей, быть полезным другим. То есть активная вообще социальная жизнь, она поможет ощутить такой вот комфорт, скажем так, на душе. В принципе, вот как мы уже говорили, когда говорили про то, как помочь человеку, который вот в предсуицидальном состоянии, да, тут работает то же самое, то есть нужно вовлекать человека в какую-то мелкую деятельность, скажем так, да, то есть помыть посуду, грубо говоря, это уже начало, то есть убраться, там, сходить в магазин, там, и так далее, просто вот вовлекайте себя в такие вот мелкие повседневные заботы, это вам как раз-таки поможет как бы отвлечься, действительно. И, кстати говоря, опять же, да, не нужно ожидать, что воспоминания уйдут как-то сами по себе. Они как бы останутся и вот будут беспокоить в течение длительного очень времени. Об этом даже можете не задумываться. То есть, но как бы, опять же говорю, да, может произойти десенсибилизация. То есть эти события могут стать как бы... неважными по прошествии некоторого времени, иногда там от 2 лет до 30 лет. То есть человек начнет вспоминать о тех событиях как, ну, знаете, многое пережил, да. Ну и все, собственно, они не являются определяющими его жизнь. А как я вот говорил про, вот когда говорил только что про изнасилование, да, вот речь именно об этом, что по прошествию времени все наши воспоминания, они как бы становятся эмоционально серыми, скажем так, да, то есть они перестают иметь какую-то эмоциональную окраску, они просто были. И человек может вспоминать с теплотой о тех событиях, да, или хотя бы нейтрально думать о них, то есть, ну вот, да, я многое пережил. То есть по прошествию многих лет такое может произойти. Так вот, и, кстати, поэтому крайне важны именно какие-то откровенные разговоры по душам. То есть вам нужно вовлекать себя в какие-то вот разговоры с другими людьми и говорить с ними о высоком, скажем так. Ну вот, а если пострадавший это не вы, а, например, ваш какой-то близкий человек, то постарайтесь создать условия для вот этого задушевного разговора. Это вообще необходимо для того, чтобы дать вот этим негативным чувствам, во-первых, просто выйти наружу. И ни в коем случае, главное, не надо давить на человека, да, если он против. Ну расскажи, ну давай, ну чего ты, да. Тогда вы вызовете у него как раз-таки, у него, ему субъективно будет казаться, что никто его вообще не понимает, да. Все хотят, чтобы никто не понимает его состояние, его чувства, и все как-то давят. Ну расскажи, ну пожалуй, ну чего тебе стоит, ну ладно тебе, да. И человек это только будет раздражать. Если среди нас есть так называемые интроверты, да, они понимают, насколько неприятно, когда на тебя давят с расспросами, когда ты не в состоянии общаться, да. Тут речь ведь идет именно о состоянии. Те же, вот на секунду вот так уйдем, да, то, что называют интровертами, да, интроверсия, экстраверсия, это как раз-таки термины, введенные Карлом Густавом Юнгом, у него вот еще нейротизм, у него еще там есть термин, но не будем о нем. Интроверсия и экстраверсия, это не тотальное, они тотально не проявляются, как думал Юнг. Как бы это зависит от состояния, в котором находится человек. Ведь все же знают, что интроверты, они порой могут делиться своими мыслями, чувствами с другими людьми, они бывают очень общительными. Ну как это так, если он интроверт, как он может быть очень общительным? Так в том-то и дело, что есть состояния, при которых человек чувствует себя способным на такое задушевное общение, а есть состояния, при которых человек не может говорить об этом очень открыто. То есть просто вопрос в том, насколько часто у вас проявляется то или иное состояние. Так вот, значит, поэтому не надо, да, давить на человека, если он против. Так вот, если, опять-таки, ПТСР у вашего какого-то знакомого, не надо отталкивать пострадавшего, даже если он отталкивает вас. То есть просто продолжайте ему оказывать поддержку, выражать свою любовь, поддержку, опять я тавтология какая-то. Но тем не менее. И, соответственно, если была своевременно оказана психологическая помощь, то негативные реакции, они постепенно, конечно, ослабевают. И, возможно, также вообще самоугасание, как я уже говорил, этих реакций, это, ну, то есть, проявление этих реакций вот в первый месяц после трагического события является вообще всегда нормой. Как правило, ну, в зависимости от предыдущего опыта человека, да, может быть такое, что травмирующее событие, да, то есть событие, которое травмировало бы большую часть людей, могут вообще никак не влиять на человека. То есть бывает и такое, конечно, но то есть зависит от предыдущего опыта. То есть, если человек всю жизнь, там, я не знаю, занимался, там, как Пичушкин какой-нибудь, да, всю жизнь убивал людей, и тут кто-то умер рядом с ним, то для него ничего особенного в этом не будет. Но для большинства людей, конечно, это является психотравмирующими событиями. Но в первый месяц, как правило, большая часть людей, она, конечно, находится, вот, она переживает очень сильно, и вот все названные синдромы и симптомы, они как раз-таки проявляются в любом случае. А после первого месяца, может быть, и начать с ослабевания. Вообще, о посттравматическом стрессовом расстройстве говорят, как правило, если, кажется, от полугода до 9 месяцев эти состояния все проявляются и не сходят на нет. Так вот. Но если вот далее сохраняются или вот впервые проявляются только через полгода, да, вот эти вот состояния, то можно констатировать наличие как раз-таки посттравматического стрессового расстройства. Так вот, Случаи, вот когда обращение к профессионалам, то есть психотерапевтам и психологам, вот, необходимо, да, это следующее. Во-первых, это симптомы ПТСР, они продолжают проявляться спустя очень продолжительное время после вот этого травмирующего события, и при этом они совершенно не ослабевают. Если изменилось отношение к работе, которую человек осуществлял, если продолжается бессонница, связанная с ночными кошмарами, да, то есть если человек боится ложиться спать даже, если трудно контролировать свои чувства, то есть бывают какие-то внезапные совершенно вспышки гнева, или просто вот фоном все злит совершенно и все раздражает. Если вот обращение к психологу и психотерапевту просто необходимо, если просто нет человека, с которым можно было бы поделиться своими переживаниями. И, соответственно, если отношения в семье сильно ухудшили, если отношения там с товарищами по работе, там, с соседями, там, просто со знакомыми тоже сильно ухудшили. Если окружающие вам говорят, что типа он сильно изменился, да, вот такие проявления в феноменологии могут быть. Может быть, если стали чаще происходить какие-то несчастные случаи, или появились вредные привычки, больше тянет бухать, курить, там, принимать какие-то успокоительные средства, да. Кстати, вот по статистике так интересный момент. Большая часть людей, которые вот в России переживают посттравматическое стрессовое расстройство, они пьют настоечки всякие, то есть постоянно покупают. Это основной, как бы, основной источник дохода, наверное, в аптеках, можно так сказать. То есть настойка пиона стелющегося очень популярна, да, какой-нибудь боярышник и все такое. То есть, конечно, они не понимают, что им вот у них снижается степень тревожности просто из-за того, что там алкоголь внутри есть, да, но тем не менее, как бы, они считают, что это вот все хорошо, они используют лекарства, лечат себя. Так вот, если появились проблемы еще со здоровьем, да, которых раньше не было, то есть это может быть связано, опять же, да, как я говорил, с психосоматическими какими-то болезнями, то есть болезни желудка, эндокринной системы. Часто бывает, что вот возникает у людей сахарный диабет вследствие каких-то пережитых очень сильных психотравмирующих ситуаций. То есть, например, ну вот действительно. Да, с чем это связано? Это с тем, что эндокринная система, она в основном, конечно, контролируется нервной системой. И поэтому большая часть эндокринной системы, она контролируется, ее можно лечить с помощью плацебо. То есть с помощью антидепрессантов, к тому же, да. Я, конечно, лично сам не рекомендую вам принимать антидепрессанты в силу того, что как бы потом можно, ну, без них, возможно, вы не обойдетесь, да. Скажем, в США это дошло до смешного, что у них там Адерал, да. Кто знает, что такое Адерал, это просто смесь некоторых декстрамфетаминов. Там прописывают и детям, и взрослым, как вот антидепрессант. И если вы понимаете, о чем идет речь, то по окончанию действия амфетамина, если вы очень долго на нем сидели, то возникают как раз такие вот отходники в виде сильного депрессивного состояния. То есть о чем человек не задумывается, все кажется ему полным пиздецом. И, соответственно, если человек даже не знает, что он принимает, да, Адерал или какой-то антидепрессант, который так или иначе, конечно, основан на амфетаминовых химикатах, скажем так, то человек, просто оказавшись в такой ситуации, полной депрессии, он не понимает, что с ним происходит, и в итоге может закончиться все очень плачевно. Как минимум, он может испортить отношения со своими знакомыми и друзьями, как максимум может покончить жизнь самоубийством. Вот, соответственно, я вот не рекомендую подобного рода подход. Так вот, значит, какова помощь ребенку, да, если вследствие катастрофы какое-то вот развилось посттравматическое стрессовое расстройство, там, или вследствие сексуального насилия, или вследствие смерти родителей, или каких-то вообще других любых травмирующих событий? Во-первых, признаки — это беспокойство, агрессия и страхи. То есть они проявляются как бы фоном у человека. И как страх, еще в том числе и страх остаться в одиночестве, да. Какие еще реакции свойственны ребенку младшего возраста? У него, опять же, как я говорил, да, появляются симптомы каких-то заболеваний, у него повышается температура, его там тошнит и так далее. Ребенок становится молчаливым, замкнутым, он становится плаксивым очень, у него возникает чувство вины. он очень пуглив становится. Вот посмотрите, например, на детей, да, которые прибыли к нам из там какого-нибудь Донбасса или Донецка, да, или Горловки. Я вот тут вот, общался с... ну, то есть в гости тут приезжали далекие родственники, скажем так, и как раз-таки у них вот ребенок как раз вот из Украины, да, они в Горловке как раз жили, и ребенок как раз-таки он от каждого взрыва, от каждого вот такого, ну, если на улице там какой-нибудь фейерверк или еще что-нибудь такое, или дверь захлопнула сильно, они начинают дергаться и как-то вот даже смотрят, ну, у них в глазах прям видно, что какой-то ужас, и он сразу говорит, как бы, а что, пойдем в подвал идем, да, то есть у них вот такие триггеры проявляются, скажем так. Так вот, то есть пугливость. Плюс у ребенка, конечно, возникает очень сильное огорчение при отсутствии любимых игрушек. Это связано с тем, что у ребенка при посттравматическом стрессовом расстройстве, как в принципе после любых травмирующих событий, у него возникают вот такие аутистические черты. То есть человек, он становится очень привязан, ребенок становится очень привязан к каким-то местам, к каким-то игрушкам, конкретным предметам, да, то есть к напиткам или там к пище. Он боится, ну, ему очень тревожно что-то менять, и вот как раз-таки он может сидеть просто на одном месте, замкнутым таким и молчаливым. Ну вот, как помочь здесь ребенку при посттравматическом стрессовом расстройстве? Во-первых, надо разговаривать с ним, то есть и сообщать ему только достоверную информацию, то есть это очень важно, не надо врать ребенку, да? Говорите с ребенком, причем о ваших чувствах к тому же. Просто ребенку важно знать, что он вообще не один, что он не в одиночестве находится, и не забывайте говорить ему просто об этом. Можете просто дотрагиваться до ребенка, как-то обнимайте его как можно чаще. То есть телесный контакт вообще позволит ему почувствовать как-то вот вашу любовь, ваше присутствие рядом. Не надо вот жалеть времени, чтобы побеседовать, там, поиграть с ребенком, да, или уложить его спать. То есть старайтесь наблюдать за ребенком. То есть очень важно заметить у него какие-то негативные проявления, если они есть. И часто вот какие-то изменения в игре через какие-то вот способы игры, да, ребенок, он просто проявляет свои чувства таким образом. И способствуйте просто занятиям, которые помогают действительно снять напряжение. То есть это, ну, то есть тут иногда используют арт-терапию, конечно, да, но вот игры с водой, там, с песком, с глиной, там, лепка из пластилина еще очень, то есть неплохо помогает. Так вот, я смотрю сразу после... сразу после моих слов о том, что надо дотрагиваться ребенку, к ребенку, тут в комментарии прибежал Ярик и говорит о том, что ему очень нравится дотрагиваться к детям. Я рад за тебя, только не становись психологом. Так вот, значит, еще интересный момент, что если какая-то первичная терапия произошла уже, да, просто человек уже поделился своими чувствами, человек уже, ну, с ним все хорошо, это речь идет, конечно, как правило, о взрослых людях, но, как бы, посттравматический стресс, да, вот эти состояния травмирующие, они вновь проявляются по-прежнему, да, после прошествия 5-9 месяцев, то существует метод десенсибилизации и коррекции переработки информации с помощью движения глазных яблок. По-другому это просто называется десенсибилизация движения глаз. Дело в том, что вот как раз-таки тут немножко теории, да, метод, он предложен американским психотерапевтом Фрэнсис Шапиро. Это, кстати, женское имя. Так вот, и этот, такая штука, она помогает при тревожных воспоминаниях, там, страхах, расстройствах, после травм каких-то. Она, кстати, кроме того, уменьшает просто вот степень выраженности неврозов. И основана она на том, что, в общем, смотрите, какая штука интересная. В состоянии острой тревоги и растерянности, когда человек снова вот переживает тот опыт, да, какой-то сработал, допустим, какой-то триггер после ПЦР, да, и человек увидел, например, услышал какую-то знакомую музыку или слова, или там взрыв какой-то произошел, да, и у человека состояние, это вот травмирующее состояние, он вновь переживает у себя в голове, да, ему вновь эти вот картинки возникают, то если посмотреть на человека, то у него как бы плывут глаза, то есть у него он... возникает взгляд совершенно в никуда. Это, конечно, надо видеть, это зрелище очень удивительное. То есть глаза не концентрируются, они просто иногда либо просто как застывшие, либо они вот, ну, короче, плывет взгляд, как я уже говорил. Так вот, Интересная штука заключается в том, что если восстановить нормальное движение и концентрацию, да, глаз, способность концентрации глаз, то есть, оказывается, уходит, по крайней мере, ну, либо уходит полностью, либо, по крайней мере, снижается тревога вот этого события. Так вот, значит, как вообще происходит процедура, да? Я повторяю, ни в коем случае не нужно пробовать самому, это я просто вам такую вот информацию из кухни внутренней, да, как это происходит. Потому что у нас время еще есть, я так хотел завершить как раз-таки цикл передач о экстренной психологической помощи. Здесь просто немножко так расскажу про внутреннюю кухню психологов и психотерапевтов, да, вот конкретно про методику десенсибилизации движения глаз. Соответственно, если клиент заявляет о конкретном страхе, например, там он боится животных или боится какого-то события, или он вспоминает какие-то события с ужасом, то нужно попросить, значит, погрузиться в него и сказать, что он чувствует, вот именно телесные какие-то ощущения. Дальше психотерапевт, он, значит, прямой рукой начинает делать широкие движения вот кистью, обращенную в сторону клиента. То есть... Причем два пальца в сторону клиента, расстояние, на котором они должны находиться, это примерно 30 секунд. То есть психотерапевт вытягивает руку, поднимает два пальца вверх и, значит, по диагонали, ну, примерно 30 сантиметров до его глаз, начинает двигать из стороны в сторону. И просит как раз-таки клиента как раз следить за его пальцами. И следя за летающими вот этими пальцами руки, клиент должен начать двигать глазами от одного края его визуального поля до другого. Короче, делать вот такие полные двусторонние движения глаз. И движения сначала делаются по горизонтали, потом по диагонали, потом по вертикали, потом по кругу и так далее. Вот сначала при этом надо, конечно, интересоваться самочувствием клиента. Так, значит... Пишут, простите. Значит, что еще важно сделать? Значит, суть в том, что человека просят вспоминать те события, вот те психотравмирующие ситуации, в которых он находился. И он сначала вспоминает те события, вы можете вот понаблюдать, что у него глаза плывут совершенно, а после этого как бы предлагайте ему вот вспомнить что-то хорошее, да? Можно предложить конкретную методику прямо, попросить его написать 20 вещей, которые доставляют ему удовольствие. Вот, и, соответственно, он пока будет их писать, на это у него уйдет минут 20, наверное, сам, первые там 6-7 вещей, и каждому человеку приходит в голову очень быстро, да, там, люблю там вставать выспавшимся, люблю там чай, там, еще что-нибудь такое, да, люблю теплый ветер летний и так далее, там, и все остальное. А потом, как бы, человек начинает реально задумываться о том, что ему, что у него вызывает позитивные эмоции, вот эти вот, пока он пишет, вспоминает вот эти 20 вещей. И таким образом, пока человек вспоминает эти 20 пунктов, да, что вызывает у него удовольствие, он начинает улыбаться, вы увидите это, он становится радостным, у него действительно он светиться начнет, пока это все вспоминает, да, какие-то, может быть, единичные события, может быть, какие-то события, которые он только ожидает, что произойдет, но тем не менее он начнет радоваться. Его надо попросить вот это как раз-таки, вот это состояние запомнить, да, и вспомнить, посмотреть вот в списке, да, выделить вот такие вот самые яркие состояния, да, и, соответственно, просить его каждый раз, когда он вспоминает вот о тех событиях, как раз-таки, ну, то есть в процессе терапии как это выглядит. Вы просите вспомнить его о травмирующем событии, да, которое вызывает негативные реакции. Начинаете вот это движение пальцами у него вот перед глазами, да, чтобы он следил за рукой. И, соответственно, пока он вспоминает, ну, ему, конечно, хреново станет в процессе этого, и он попросит отдохнуть. Когда он будет отдыхать, попросить его вспоминать как раз-таки те вещи, которые доставляют ему удовольствие. И таким образом он будет, как бы, произойдет как бы десенсибилизация. То есть постепенно будет подавляться вот эта вот связь между глазами, да, тут дело в том, что человек глазами очень сильно либо вертит, либо смотрит в никуда, когда вспоминает что-то ужасное. Но если он будет, вспоминая эти состояния, да, или если он будет что-то хорошее вспоминать, когда вы ему вот пальцами вот заставляете его глаза как раз-таки двигаться с большой скоростью или вот оставаться, ну, на одном месте и так далее, то он постепенно, у него вот эти воспоминания, они перестанут ассоциироваться, да, телесно с движением глаз. И таким образом пропадет один из синдромов, который проявляется, когда срабатывают триггеры и когда человек, соответственно, вступает снова вот это вот в травмирующее состояние. Вот примерно так, наверное, можно рассказать. В принципе, кому интересно, можете погуглить. Сокращенно это ДПДГ, называется методика десенсибилизации движения глаз. Ну вот, вот, собственно, и все, друзья. Мы вот за эти три эфира, то есть за эти три часа, мы покрыли все реакции на экстремальные события, по-моему, ну, которые вам были бы необходимы, если вы бы столкнулись с такой ситуацией, да. Мы поговорили про бред, про галлюцинации, про попытки суицида, про апатию, про ступор, про двигательные возбуждения, про агрессию, страх, истерику. Мы поговорили про нервную дрожь и плач, мы поговорили о том, что делать, значит, при насилии, при смерти близкого человека, как помогать взрослым, как помогать детям. Мы говорили о том, как оказывать психологическую помощь при захвате террористами, при ограблении, при разбойном нападении. Мы говорили, опять же, про сексуальное насилие, и сегодня мы поговорили про посттравматическое стрессовое расстройство и про помощь взрослым и детям. В принципе, единственное, что хочется сказать напоследок, это то, что, друзья, опять же, что я говорил в самом-самом начале, в самом первом эфире про экстремальную психологическую помощь, всегда сохраняйте самообладание. Если вы сами не верите в то, что вы можете как бы помочь, да, то клиенты в таком состоянии, они это увидят. И, соответственно, вы должны быть уверены в себе, отдавать отчет о своих действиях, о окружающей обстановке, не лезть со своей хуйней, если она не нужна. И лучше всего, если вы не являетесь психологом или психотерапевтом, не получаете в этом, как бы, не получаете такого образования, как минимум, то лучше позвать какого-то человека, который действительно в этом смысле, у которого есть образование в этой области и, самое главное, опыт. В принципе, но если нет, не оказалось никого, то вы можете вполне использовать данные мною здесь инструкции для помощи другим людям вокруг вас. В принципе, с вами был Звонов Петр. Это радио Мэд ФМ. Пока!